Глава 9. Прошел час. Нижние помещения гостиницы померкли и почти обезлюдели. Зато в маленьких квадратных ячейках над ними зажегся яркий свет. Человек 40-50 укладывались спать. Слышались стук кувшинов, опускаемых на пол, и звон тазов. Перегородки между номерами были тоньше, чем хотелось бы. Как решила, легонько постучав по стене костяшками пальцев, мисс Аллан, немолодая женщина, одна из игравших в бридж. Она определила, что стены были сделаны из тонких досок, чтобы превратить один большой зал во много маленьких комнат. Ее серые юбки соскользнули на пол. Она наклонилась и заботливо, даже с любовью, сложила свою одежду. Заплела волосы в косу, завела большие золотые часы, доставшиеся ей от отца, и открыла полное собрание Вордсворта. Она читала прелюдию. И потому что всегда читала прелюдию за границей, и потому что взялась писать краткое введение в английскую литературу от Беовульфа до Суинберна. И там полагалось быть абзацу, посвященному Вордсворту. Она углубилась в пятый том и даже хотела сделать на полях карандашную пометку, когда этажом выше один за другим упали два ботинка. Мисс Аллан оторвалась от книги и стала гадать, кому они могли принадлежать. Тут из соседнего номера послышался шелест. Определенно женщина снимала платье. Затем оттуда же донеслись легкие звуки, которые производит всякая женщина, приводя в порядок свои волосы. Сосредоточить внимание на прелюдии было трудно. Не Сьюзен ли Уоррингтон это причесывается? Все же мисс Аллан заставила себя дочитать до конца. Заложила книгу, удовлетворенно вздохнула и выключила свет. Номер за стеной выглядел совсем иначе, хотя по форме он и соседние были одинаковы, как пчелиные соты. Когда мисс Аллан читала свою книгу, Сьюзен Уоррингтон расчесывала волосы. Веками этот час и это самое величавое домашнее занятие посвящались женским разговорам о любви. Но мисс Уоррингтон было сейчас не с кем говорить. Она могла только озабоченно глядеть на собственное отражение в зеркале. Она повернула голову из стороны в сторону, перебрасывая тяжелые локоны. Потом отошла на шаг другой и посмотрела на себя строгим оценивающим взглядом. «Я миловидна», — решила она. «Может быть, и некрасиво?» Она слегка подобралась. «Да, но многие сказали бы, что я интересная женщина». Особенно ее волновало, что бы мог о ней сказать Артур Венинг. Она испытывала к нему решительно странные чувства. Сьюзен не признавалась себе в том, что влюблена или хочет выйти за него замуж. Однако наедине с собой только и гадала, что он о ней думает, и сравнивала то, что они делали сегодня, с тем, что они делали накануне. «Он не пригласил меня играть, но явно последовал за мной в зал», размышляла Сьюзен, подводя итоги вечера. Ей было 30 лет, и в силу многочисленности ее сестер, а также ввиду уединенности жизни в сельском приходе, ей ни разу еще не делали предложения. Час откровенностей нередко был наполнен грустью, и она, бывало, бросалась на кровать, жестоко обращаясь со своими волосами и чувствуя себя обойденной судьбой по сравнению с другими. Она была высокой, хорошо сложенной женщиной. Румянец лежал на ее щеках слишком яркими пятнами, но искренняя взволнованность сообщала ей своеобразную красоту. Она уже собиралась разобрать постель, как вдруг воскликнула: «Я же забыла!» и отправилась к письменному столу. Там лежал коричневый томик с годом на обложке. Сьюзен начала писать угловатым некрасивым почерком взрослого ребенка, как делала ежедневно, год за годом ведя дневники, хотя редко читая их. Утро. Говорили с миссис Х. Эллиот о сельских соседях. Она знает Мэннов, Селби Кэруэев тоже. Как тесен мир. Она мне нравится. Прочла тете Э. главу из приключений мисс Эпплби. День и вечер. Играла в теннис с мистером Перротом и Эвелин М. Мистер П. не нравится. Чувствую, что он не вполне, хотя, конечно, умен. Выиграла у них. День великолепный, вид чудесный. Что нет деревьев, привыкаешь. хотя сначала слишком голо. После ужина карты, тетя Э бодра, хотя были боли, по ее словам. Не забыть спросить о влажных простынях. Она встала на колени, прочла молитву, а потом улеглась в постель, со всех сторон уютно подоткнула одеяло, и через несколько минут по ее дыханию можно было понять, что она спит. Дыхание было редкое, с глубокими размеренными вздохами, и напоминало дыхание коровы, которая стоит всю ночь по колено в высокой траве. Заглянувший в следующий номер обнаружил бы лишь один нос, торчащий над простынями. Привыкнув к темноте, поскольку окна были открыты и выглядели как серые квадраты, усыпанные звездными блестками, можно было бы различить очертания худого тела, позой, зловеще напоминавшего покойника, которая на самом деле принадлежала Уильяму Пепперу, также погруженному в сон. 36, 37, 38. В этих номерах жили португальские дельцы, вероятно, спавшие, поскольку оттуда доносилось храпение, размеренное, как тиканье часов. 39-й номер располагался на углу в конце коридора, и, хотя было поздно, внизу негромко пробило час ночи. Полоса света под дверью показывала, что кто-то еще бодрствует. «Как ты поздно, Хью!» Раздраженным, но заботливым голосом сказала женщина, лежавшая в постели. Ее муж чистил зубы и ответил не сразу. «Зря ты не спишь», — наконец-то отозвался он. «Я разговаривал с Торнбери». «Ты же знаешь, я не могу заснуть, когда жду тебя». На это он ничего не ответил, а лишь сказал. «Ну что ж, выключаем свет». Затем последовала тишина. В коридоре послышался тихий, но пронзительный электрический звонок. Престарелая миссис Пейли проснулась голодной, но у нее не было очков, поэтому она вызвала свою горничную, чтобы та нашла ей коробку с печеньем. Горничная пришла, сонно-почтительная даже в такой час, хотя и закутанная в макинтош. Коридор погрузился в тишину. Внизу было пусто и темно. Зато этажом выше, в том номере, где над головой мисс Аллан так громко стукнули об пол ботинки, горел свет. Здесь обитал человек, который за несколько часов до того, скрываясь за шторой, состоял, казалось, из одних только ног. Сейчас он сидел глубоко в кресле и при свечах читал третий том книги Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи». При этом он то и дело машинально стряхивал пепел с сигареты и переворачивал страницу. А тем временем целое шествие блистательных фраз проходило через его высокий лоб и парадным порядком маршировало по его мозгу. Судя по всему, этот процесс мог продолжаться еще час или больше, пока весь полк не сменил бы дислокацию. Но вдруг открылась дверь, и в номер вошел босой молодой человек, явно склонный к полноте. «Хёрст, я забыл сказать, что...» «Две минуты», — сказал Хёрст, поднимая палец. Он благополучно перенес в себя последние слова абзаца. «Так что ты забыл сказать?» — спросил он. «По-твоему, ты уделяешь достаточное место для чувств?» — спросил мистер Хьюитт. Он опять забыл, что хотел сказать. Пристально посмотрев на безупречного Гиббона, мистер Хёрст улыбнулся вопросу своего друга. Он отложил книгу и стал рассуждать. «Я считаю, что ты человек исключительно беспорядочного ума. Чувства. А чему еще мы уделяем место? Любовь мы ставим выше всего, а остальное где-то под ней». Левой рукой он указал на вершину пирамиды, а правой на ее основание. «Но ведь ты встал с постели не для того, чтобы сказать мне это», — добавил он со строгим видом. «Я встал с постели», — растерянно сказал Хьюитт, «чтобы просто поговорить, наверное». «Я пока разденусь», — сказал Хёрст. Оставшись в одной сорочке, склоненной над тазом, мистер Хёрст поражал уже не величием своего интеллекта, а жалким видом молодого, но безобразного тела. Он был сутул и настолько тощ, что кости его шеи и плеч были разделены темными желобками. «Женщины вызывают у меня интерес», — сказал Хьюитт, который сидел на кровати, положив подбородок на согнутые колени и не обращая внимания на раздевание мистера Хёрста. «Они же так глупы!» — отозвался Хёрст. Ты сидишь на моей пижаме. Неужели правда глупы? — спросил Хьюитт. Думаю, на этот счет не может быть двух мнений, — сказал Хёрст, резво перебегая через комнату. Если, конечно, ты не влюблен. В эту толстуху Уоррингтон? Не в одну толстуху, а во всех толстух, — вздохнул Хьюитт. Те, что я видел сегодня, не толстые, — сказал Хёрст, взявшийся стричь ногти на ногах, несмотря на присутствие Хьюитта. «Опиши их», — попросил Хьюитт. «Ты же знаешь, я не умею описывать», — сказал Хёрст. «По-моему, женщины как женщины. Они все одинаковы». «Нет, вот здесь мы с тобой не сходимся», — заметил Хьюитт. «Я вижу различия повсюду. Нет двух человек хоть в чем-нибудь одинаковых. Взять нас с тобой, к примеру. Я тоже думал так когда-то», — сказал Хёрст. «Но теперь все люди распределились на типы». «Не бери нас. Возьми эту гостиницу. Всех здешних обитателей можно очертить кругами, за которые они никогда не выйдут». «Говорят, курицы от этого дохнут», — пробормотал Хьюитт. «Мистер Хьюлинг Эллиот, миссис Хьюлинг Эллиот, мисс Аллан, мистер и миссис Торнбери. Один круг», — продолжал Хёрст. «Мисс Уоррингтон, мистер Артур Венинг, мистер Перрот, Эвелин М. Другой круг. Затем местные, наконец, мы». «Мы в своем круге одиноки?» — спросил Хьюитт. «Вполне», — сказал Хёрст. «Если пытаться из него выйти, ничего не получится. Эти попытки лишь вносят неразбериху». «Я не курица в круге», — сказал Хьюитт. «Я голубь на вершине дерева». «Интересно, не это ли называется вросшим ногтем?» — сказал Хёрст, осматривая большой палец на левой ноге. «Я перелетаю с ветки на ветку», — продолжал Хьюитт. «Мир прекрасен». Он лег на спину, подложив руки под затылок. «Неужели действительно приятно жить с таким туманом в голове?» — спросил Хёрст, посмотрев на друга. «Отсутствие цельности — вот что в тебе удивляет», — продолжал он. «К 27 годам, а это почти 30, ты, похоже, не сделал никаких выводов. Компания старушенций воодушевляет тебя так, как будто тебе 3 года». Хьюитт окинул взглядом костлявого юношу, который, замолкнув на минуту, аккуратно сметал обрезки ногтей в камин. «Я тебя уважаю, Хёрст», — заметил Хьюитт. «А я тебе завидую». «Кое в чем», — сказал Хёрст. «Во-первых, завидую твоей способности не думать. Во-вторых, ты нравишься людям больше, чем я. Женщины тебя любят, наверное». «Вот это, наверное, самое главное, да?» — спросил Хьюитт. Теперь он лежал на спине, рукой чертя в воздухе неровные круги. «Конечно», — сказал Хёрст. «Но трудность не в этом. Трудность в том, чтобы найти подходящий предмет. В твоем круге нет кур? Ни намека», — сказал Хёрст. Хотя они были знакомы уже 3 года, Хёрст ни разу не слышал истинную историю любовных привязанностей Хьюитта. В обычных разговорах, само собой, подразумевалось, что их было много. Но в откровенных беседах молодые люди этой темы избегали. У Хьюитта было достаточно денег, чтобы не работать. Он оставил Кембридж после 2 семестров из разногласий с университетским начальством, после чего стал путешествовать, ничем особенно не занимаясь. Поэтому его жизнь во многом не походила на жизнь большинства его знакомых. «Я не могу себе представить эти твои круги». «Не могу», — продолжал Хьюитт. «Мне скорее видится крутящийся волчок для игры в вертушку, который двигается туда-сюда, наталкивается на предметы, накреняется то на одну сторону, то на другую, набирает фишки все больше и больше, пока стол не будет завален ими. А волчок все крутится и бегает, и падает со стола. И вот уже нет его, он исчез из виду». Он показал пальцами на покрывале, как волчки несутся по нему, падают с кровати и пропадают в бесконечности. «Ты можешь вообразить 3 недели в этой гостинице?» — спросил Хёрст после минутной паузы. Хьюитт продолжал размышлять вслух. «Суть в том, что человек никогда не бывает один, но и никогда с кем-то», — заключил он.
«В каком смысле?»
«В каком смысле? В смысле таких оболочек, вроде пузырей. Кажется, их называют аурами.
Ты мой пузырь не видишь, и я твой тоже. Мы как фитильки посреди невидимого пламени. Это пламя сопровождает нас повсюду. Но оно — это не мы сами, а то, что мы чувствуем. Вот каков наш мир. Точнее, люди, причем самые разные. «Жирненький у тебя, наверное, пузырь», — сказал Хёрст. «И если мой пузырь встретится с чьим-то еще...» «Оба лопнут», — вставил Хёрст. «Тогда...» — рассуждал Хьюитт, как будто сам с собою. «Мир получится огромный». Он широко развел руки в стороны, как бы пытаясь крепко обнять громадную вселенную, потому что рядом с Хёрстом он всегда приходил в необычайно жизнерадостное и романтичное настроение. «Раньше я думал, что ты совсем глуп». «Теперь нет», — сказал Хёрст. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Ну, хотя бы пытаешься что-то сказать». «Разве тебе здесь нехорошо?» — спросил Хьюитт. «В целом хорошо. Я люблю наблюдать за людьми. Люблю смотреть на мир. Этот край удивительно красив. Ты заметил, что вершина горы вечером пожелтела. Нам очень стоило бы взять с собой закусок и провести день на природе». «Ты ужасно растолстел», — он указал на голую икру Хьюитта. «Мы устроим экспедицию», — энергично заявил Хьюитт. «Пригласим всю гостиницу, арендуем ослов и...» «О, Господи!» — воскликнул Хёрст. «Замолчи! Представляю, мисс Уоррингтон, мисс Аллан, миссис Эллиот и все остальные сидят на камнях и галдят. Какая прелесть! Мы позовем Венинга, Террота и мисс Мёргатройд. Всех, кого найдем», — продолжал Хьюитт. «Как фамилия этого старого кузнечика в очках? Пеппер? Вот, Пеппер нас поведет». «Слава богу, ослов вы раздобыть не сможете», — сказал Хёрст. «Это надо записать», — сказал Хьюитт, спуская ноги на пол. «Хёрст сопровождает мисс Уоррингтон. Пеппер выступает в одиночку на белом ишаке. Провизия распределяется поровну». «Или взять мула. Матроны, миссис Пейли, черт побери, едут в повозке». «Вот здесь ты не прав», — сказал Хёрст. «Девиц с матронами мешать нельзя». «А сколько времени, по-твоему, займет такая экспедиция, Хёрст?» — спросил Хьюитт. «Ну, я думаю, часов 12-16. Обычно столько продолжаются первые роды». «Потребуется серьезная организация», — сказал Хьюитт. Походив по комнате мягкими шагами, он остановился у стола и переложил с места на место несколько книг, которые были сложены неровной стопкой. «А еще нам понадобятся поэты», — заметил он. «Не Гиббон, конечно. У тебя есть «Современная любовь» или «Джон Донн»?» Примечание. «Современная любовь». Книга стихов Джорджа Мередита. Годы жизни 1828-1909. «Я предполагаю, что будут паузы, когда людям надоест наслаждаться пейзажем. И тогда хорошо бы почитать вслух что-нибудь потруднее». «Миссис Пейли точно будет довольна», — сказал Хёрст. «Миссис Пейли будет довольна, несомненно», — подтвердил Хьюитт. «Нет ничего печальнее, чем когда престарелая дама прочтет стихотворение и замолчит. И все же, как бы это было уместно?» «Я говорю, как тот, кто жизни мрак прозрел, кто понял свой удел и ясно видеть стал. Любовь, сгорев, пройдет, на сцене мгла и тишь, тоска осталась лишь, и занавес, финал». Примечание. Томас Харди. «Он отвергает любовь». 1909 год. «Осмелюсь утверждать, что одна только миссис Пейли и способна понять это по-настоящему». «Мы ее спросим», — сказал Хёрст. «Пожалуйста, Хьюитт, если пойдешь спать, задерни мой занавес. Мало что терзает меня больше, чем лунный свет». Хьюитт удалился, зажав подмышкой книгу стихов Томаса Харди, и вскоре оба молодых человека уже спали в своих постелях, разделенных лишь одной стеной. Всего несколько часов тишины отделяло момент, когда погасла свеча Хьюитта, от того момента, когда смуглый местный мальчик проснулся и первым прошел по оцепеневшей утренней гостинице. Было почти слышно глубокое дыхание сотни человек. В этом сонном царстве никакая бессонница, никакая тревога не смогли бы избавить ото сна. За окнами была лишь тьма. В половине мира, погруженной в тень, люди лежали распростершись, и лишь редкие мерцающие огни пустых улиц отмечали места, где были построены их города. На Пикадилли собрались гурьбой красные и желтые амнибусы. Разукрашенные женщины прохаживались без дела. А здесь, во мраке, сова перелетала с дерева на дерево, бриз шевелил ветви, и от этого луна мигала, как светильник. Покуда люди не проснулись, бездомные животные бродили свободно. Олени, тигры и слоны спускались в темноте к водопою. Ветер, дувший над холмами и лесами, был чище и свежее, чем днем. И ночная земля, лишенная мелких деталей, заключала в себе больше тайны, чем дневная, разделенная дорогами и полями, окрашенная в разные цвета. Эта совершенная красота жила 6 часов. А затем, по мере того, как на востоке становилось все светлее и светлее, дно пространства поднялось на поверхность, проступили дороги, полетел дым, люди зашевелились, и солнце ударило в окна гостиницы в Санта-Марине, после чего занавесы были раздвинуты, и по всему дому пронесся звон гонга, возвестивший завтрак. Сразу после завтрака дамы, как всегда, томно слонялись по холлу, подбирая газеты и кладя их обратно. «А вы что сегодня собираетесь делать?» — спросила миссис Эллиот, приближаясь к мисс Уоррингтон. Миссис Эллиот, жена Хьюлинга, оксфордского преподавателя, была невысокой женщиной с привычно жалобным выражением лица. Ее взгляд перебегал с предмета на предмет, как будто не мог найти достаточно приятного зрелища, чтобы успокоиться хоть ненадолго. «Попробую вытащить тетю Эмму из города», — сказала Сьюзен. «Она еще ничего не видела».
«В ее возрасте это подвиг», — сказала миссис Эллиот.
«Уехать так далеко от родного очага». «Да, мы всегда говорим ей, что она умрет на борту корабля», — отозвалась Сьюзен.
«А она и родилась на корабле», — добавила она.
«В старое время», — сказала миссис Эллиот, — «это было обычным делом. Я всегда так сострадаю бедным женщинам. Нам есть на что жаловаться». Она покачала головой, обвела взглядом стол и заметила ни с того ни с сего. «Бедная королева Голландии. Газетчики, можно сказать, заглядывают к ней в спальню». Примечание. Вильгельмина. Годы жизни 1880-1968. Королева Нидерландов с 1890 по 1948 год. В 1901 году вышла замуж, но 8 лет оставалась бездетной. В 1909 году рождение ее дочери отмечалось как национальный праздник. «Вы говорите о королеве Голландии?» — прозвучал приятный голос мисс Аллан, которая среди вороха тощих иностранных газеток искала увесистую «Таймс». «Я всегда завидую тем, кто живет в такой плоской стране», — заметила она.
«Как странно», — сказала мисс Эллиот. «На меня плоская местность наводит тоску».
«Ну, тогда, боюсь, вам здесь не слишком хорошо, мисс Аллан», — сказала Сьюзен.
«Наоборот», — ответила мисс Аллан. «Горы я очень люблю».
Высмотрев «Таймс» в отдалении, она направилась за газетой. «Ну, мне надо найти своего мужа», — сказала миссис Эллиот и засеменила прочь. «А мне надо к тете», — отозвалась мисс Уоррингтон и тоже удалилась исполнять свои дневные обязанности. «Иностранные газеты тонкие, печать их грубая. Возможно, это и свидетельствует о легковесности и невежестве. Во всяком случае, англичане редко считают публикуемые в них новости настоящими новостями, доверяя им не больше, чем политическим программам, купленным на улице с рук. Весьма респектабельная пожилая чета, обозрев длинные столы с газетами, удостоила их лишь прочтением заголовков. «Дебаты от 15 числа должны бы уже дойти до нас», — проговорила миссис Торнбери. Мистер Торнбери, чистенький господин, на чьем поношенном, но симпатичном лице проступал румянец, подобный следам краски на обветренной деревянной статуе, посмотрел поверх очков и увидел, что «Таймс» у мисс Аллан. Супруги уселись в кресло и стали ждать. «А вот и мистер Хьюитт», — сказала миссис Торнбери. «Мистер Хьюитт, идите посидите с нами», —
Я говорила мужу, как вы мне напоминаете мою старую любимую подругу, Мэри Амплби. Поверьте, она была чудесной женщиной. Выращивала розы. В былое время мы любили погостить у нее. «Молодому человеку может не понравиться, что его сравнивают со старой девой», — сказал мистер Торнбери.
«Наоборот», — сказал мистер Хьюитт, — «я всегда считаю за комплимент, если мне говорят, что я кого-то напоминаю».
«А почему мисс Амплби выращивала розы?»
«Ах, бедняжка», — сказала миссис Торнбери, — «это длинная история. Она пережила ужасные горести. Одно время я думала, что она лишилась бы рассудка, если бы не ее сад. Земля сопротивлялась ей, и в этом было скрытое благо. Ей приходилось вставать на рассвете и выходить в любую погоду. Потом еще эти твари, которые поедают розы. Но она побеждала. Она всегда побеждала. У нее было храброе сердце. Миссис Торнбери глубоко вздохнула, изобразив на лице смирение.
«Я не подумала, что завладела газетой единолично», — сказала мисс Аллан, подходя к ним.
«Мы так хотим почитать о дебатах», — ответила миссис Торнбери за мужа. «Они по-настоящему интересны лишь тем, чьи сыновья служат во флоте. Впрочем, меня все волнует. Мои сыновья служат и в армии, а один выступает в Кембриджском союзе, мой мальчик». Примечание. Кембриджский союз. Дискуссионное студенческое общество.
«Наверное, Хёрст его знает», — сказал Хьюитт.
«У мистера Хёрста такое интересное лицо», — заметила миссис Торнбери. «Но мне кажется, чтобы с ним говорить, надо быть очень умным».
«Что, Уильям?» — спросила она у мистера Торнбери, который что-то пробурчал.
«Они все ставят с ног на голову», — сказал мистер Торнбери. Он дошел до второй колонки статьи, где довольно резко описывалось, как ирландские члены парламента 3 недели назад скандалили в Вестминстере по вопросу о боеспособности военно-морского флота. Через абзац другой возмущение улеглось, после чего изложение пошло более плавно.
«Вы читали?» — спросила миссис Торнбери у мисс Аллан.
«Нет. К моему стыду должна признать, что прочла лишь об открытиях на Крите», — сказала мисс Аллан.
«Ах, я бы столько отдала, чтобы постигнуть древний мир!» — воскликнула миссис Торнбери.
«Теперь, когда мы, старики, предоставлены самим себе, у нас сейчас второй медовый месяц. Я всерьез намерена опять приняться за образование. В конце концов, наши основы лежат в прошлом. Не так ли, мистер Хьюитт? Мой сын военный говорит, что мы еще многому можем поучиться у Ганнибала. Как мы все-таки мало знаем. Газету я всегда начинаю читать с дебатов. И каждый раз не успеваю закончить, как открывается дверь, а мы живем очень большой семьей, и никогда не остается времени поразмышлять как следует о древних и обо всем, чем мы им обязаны. Вот вы начинаете сначала, мисс Аллан.
Да, греков я себе представляю голыми темнокожими людьми, сказала мисс Аллан, что, конечно, неправильно.
А вы, мистер Хёрст, спросила миссис Торнбери, заметив, что костлявый юноша стоит поблизости.
«Вы наверняка читаете все».
«Я ограничиваюсь крикетом и уголовной хроникой», — сказал Хёрст. «В происхождении из высшего слоя хуже всего то», — продолжил он, «что знакомые никогда не погибают в железнодорожных катастрофах».
Мистер Торнбери бросил газету на пол и подчеркнуто резко снял очки. Газетные листы упали посреди группы и привлекли к себе взгляды людей.
«Что? Плохо?» — участливо спросила его жена.
Хьюитт подобрал один лист и прочитал. «Вчера дама, гулявшая по одной из улиц Вестминстера, заметила в окне заброшенного дома кошку. Истощенное животное...»
«С меня хватит», — брюзгливо перебил мистер Торнбери.
«Кошек часто забывают», — заметила мисс Аллан. «Помни, Уильям, премьер-министр оставил ответ за собой», — сказала миссис Торнбери.
«Мистер Джошуа Харрис из Иллс-Парка, что в Бронсбери, в 80 лет произвел на свет сына», — прочитал Хёрст.
«Истощенное животное, которое рабочие видели уже несколько дней, было спасено. Но надо же, искусало в кровь руку спасителя».
«Одичало от голода, наверное», — прокомментировала мисс Аллан.
«Вы все упускаете главное преимущество пребывания за границей», сказал мистер Хьюлинг Эллиот, присоединяясь к компании. «Вы могли бы читать новости по-французски, что все равно, как не читать их вовсе». Мистер Эллиот в совершенстве знал коптский язык, хотя старался по возможности скрыть это и столь изысканно цитировал французские изречения, что было трудно поверить в его способность изъясняться на обычный манер. Он питал глубокое почтение к французам. «Идете?» – спросил он молодых людей. «Надо выйти, пока не стало очень жарко. Прошу тебя, не гуляй на жаре, Хью!» – взмолилась его жена, вручая ему угловатый сверток, заключавший в себе полкурицы и пакетик изюма. «Хьюит будет нашим барометром», – сказал мистер Эллиот. «Его растопит раньше, чем меня». Действительно, если бы из мистера Эллиота удалось вытопить хоть каплю, то остались бы лишь голые ребра. Дамы оказались одни, между ними на полу лежала «Таймс». Мисс Аллан взглянула на отцовские часы. «Без 10:11», — заметила она. «Работать?» — спросила миссис Торнбери. «Работать», — ответила мисс Аллан. «Что за милое создание?» — прошептала миссис Торнбери вслед удаляющейся прямоугольной фигуре в мужском пиджаке. «У нее, наверное, жизнь нелегкая», — вздохнула миссис Эллиот. «О, совсем нелегкая», — сказала миссис Торнбери. «Незамужним женщинам приходится зарабатывать. Тяжелее некуда». «А на вид она вполне бодра», — сказала миссис Эллиот. «Наверное, это очень интересно», — сказала миссис Торнбери. «Завидую ее занятиям». «Но женщине нужно не это», — сказала миссис Эллиот. «Боюсь, очень многие могут надеяться лишь на это», — вздохнула миссис Торнбери. «Думаю, их больше, чем мы полагаем. Только на днях сэр Харли Лэдбридж говорил мне, как трудно подобрать юношей для армии, в том числе из-за зубов, конечно. И я слышала, как молодые женщины вполне открыто обсуждают...» «Ужасно! Ужасно!» — воскликнула миссис Эллиот. «Ведь это, можно сказать, венец жизни женщины. Я, знающая, что такое быть бездетной...» Она вздохнула и умолкла. «Но мы не должны быть слишком строгими», — сказала миссис Торнбери. «Жизнь так изменилась с тех пор, как я была молодой». «Но материнство-то не меняется», — сказала миссис Эллиот. «В каком-то смысле мы многому можем поучиться у молодежи», — сказала миссис Торнбери. «Я столько узнаю от собственных дочерей». «Думаю, Хьюлинга это не очень огорчает», — сказала миссис Эллиот. «Но ведь у него есть работа. Бездетные женщины могут многое делать для чужих детей», — мягко заметила миссис Торнбери. «Я пишу довольно много этюдов», — сказала миссис Эллиот. «Но это не настоящее занятие. Так обидно видеть, что у начинающих девушек получается лучше, а работать с натуры трудно, очень трудно. А нет ли каких-то учреждений, клубов, которым вы могли бы помогать?» — спросила миссис Торнбери. «Это так изнурительно», — сказала миссис Эллиот. «Я только на вид крепкая, из-за цвета лица, но это не так. Младшая из 11 детей не может быть крепкой». «Если мать благоразумна», — рассудительно заметила миссис Торнбери, «размер семьи ничего не определяет. И ничто не сравнится с воспитанием, которое дают друг другу братья и сестры. Я в этом уверена. Я убеждалась на собственных детях. Мой старший сын Ральф, например...» Но миссис Эллиот не была склонна внимать опыту старших. Ее взгляд блуждал по залу. «Я знаю, что у моей матери было два выкидыша», — вдруг сказала она. «Первый раз, когда ей встретился огромный танцующий медведь. Их следует запретить. А второй — ужасный случай. Наша повариха родила, а у нас был званый ужин. Мое несварение я объясняю этим». «Выкидыш куда тяжелее, чем роды», — рассеянно пробормотала миссис Торнбери, устраивая на носу очки и подбирая «Таймс». Миссис Эллиот встала и торопливо ушла. Один из миллиона голосов, вещавших со страниц газеты, донес до миссис Торнбери, что ее родственница вышла замуж за священника в Майнхеде, не удостоив вниманием ни пьяных женщин, ни золотых критских зверей, ни перемещения войск,
Ни приемы, ни реформы, ни пожары, ни возмущенных, ни просвещенных, ни великодушных граждан. Она поднялась наверх, чтобы написать письмо. Газета лежала прямо под часами. И вместе они олицетворяли постоянство в переменчивом мире. Мимо прошел мистер Перрот. Мистер Веннинг задержался на секунду у стола. Провезли миссис Пейли. Следом прошла Сьюзен. Мистер Веннинг побрел за ней. Прошествовали жены и дети португальских военных. По их одежде было видно, что встали они поздно в неприбранных спальнях. Их сопровождали пользующиеся особым доверием няни с крикливыми младенцами на руках. Настал полдень. Прямые солнечные лучи били в крышу. Стайка больших мух, гудя, кружила на одном месте. Под пальмами подавали напитки со льдом. Со скрежетом опустили длинные шторы, и помещение окрасилось в желтый цвет. Часы тикали в безмолвном холле, довольствуясь в качестве слушателей лишь 4-5 сонными коммерсантами. Иногда снаружи входили белые фигуры в широкополых шляпах, впуская вместе с собой клин жаркого летнего дня, а затем опять изгоняя его дверью. Отдохнув минуту в полумраке, они поднимались наверх. Часы прохрипели один раз, и одновременно зазвучал гонг, сначала тихо, потом все неистовее, а потом опять затихая. Последовала пауза, затем все, кто поднялся наверх, стали спускаться. Калеки, ставившие обе ноги на одну ступеньку, чтобы не упасть. Нарядные девочки, державшие няню за палец. Толстые старики, на ходу застегивавшие жилетные пуговицы. Гонг прозвенел в саду. Лежавшие люди постепенно начали подниматься и побрели есть, поскольку опять настало время питать свое тело. Даже в полдень в саду были большие пятна и полосы тени, где двое-трое постояльцев могли непринужденно лежать, работая или разговаривая. Из-за жары обед проходил по преимуществу в молчании. Каждый наблюдал за соседями, примечая новые лица и строя догадки о том, кто такие и чем занимаются новые постояльцы. Миссис Пейли, хотя ей было далеко за 70 и ноги у нее не ходили, получала большое удовольствие от пищи и от странностей окружающих. Она сидела за маленьким столиком вместе со Сьюзен. «О том, кто она, я лучше промолчу», — усмехнулась миссис Пейли, окидывая взглядом высокую женщину, одетую подчеркнуто во все белое, с яркими румянами под скулами. Она всегда опаздывала и везде появлялась в сопровождении жалкого вида спутницы. При этом замечании Сьюзен покраснела, удивляясь, зачем тетя говорит такие вещи. Обед продолжался своим чередом, пока все 7 блюд не были превращены в объедки, и фрукты не стали предметом забавы. Их чистили и резали так, как ребенок лепесток за лепестком обрывает маргаритку. Пища окончательно потушила пламя человеческого духа, которое могло еще сохраниться в полуденной жаре. Впрочем, Сьюзен, сидя потом в своем номере, так эдак обдумывала приятный факт, заключавшийся в том, что мистер Веннинг подошел к ней в саду и просидел рядом не меньше получаса, пока она читала тете вслух. Мужчины и женщины стремились скрыться друг от друга в разных уголках, где можно было лежать, не стесняясь чьих-либо взглядов. Из 2 до 4 гостиница была практически населена бездушными телами. Если бы внезапно случился пожар, или другая смертельная опасность потребовала бы от людей героических усилий, последствия были бы ужасающими. Однако бедствия не происходят в часы сытости. Ближе к 4 дух опять взялся за тело, как огонь начинает лизать черную массу каменного угля. Миссис Пейли широко зевнула беззубым ртом и осудила себя за это, хотя поблизости никого не было. В то время как миссис Эллиот пристально изучала в зеркале свое круглое раскрасневшееся лицо. Через полчаса, сбросив остатки сна, они встретились в холле, и миссис Пейли сообщила, что собирается выпить чаю. «Вы тоже любите чай, правда?» — спросила она и пригласила миссис Эллиот, чей муж еще не вернулся, за маленький столик, который миссис Пейли специально попросила установить под деревом. «В этой стране...» «Несколько монет могут делать чудеса», —
усмехнулась она и послала Сьюзен за еще одной чашкой. «У них тут превосходное печенье», — продолжила она, глядя на полную тарелку крекера. «Не сладкое, нет, я его не люблю, а сухое печенье». «Вы сегодня рисовали?» «А, сделала 2-3 наброска», — ответила миссис Эллиот гораздо громче, чем обычно. «Но мне так трудно после Оксфордшира, где много деревьев. Здесь такой яркий свет. Я знаю, некоторых он приводит в восторг, но я нахожу его очень утомительным». «Я не горю желанием поджариться, Сьюзен», — сказала миссис Пейли, когда вернулась ее племянница. «Сделай одолжение, передвинь меня». Передвигать пришлось все. Наконец престарелая дама была помещена туда, где свет вперемешку с тенью стал колыхаться и дрожать на ней, придавая ей подобие рыбы в сети. Сьюзен разлила чай и как раз говорила, что у них, у Уилтшире, тоже бывает жаркая погода, когда мистер Венинг попросил разрешения присоединиться к ним. «Как приятно найти молодого человека, который не презирает чай», сказала миссис Пейли, возвращаясь в хорошее настроение. «Недавно один из моих племянников попросил бокал Хереса. В 5 часов. Я сказала, что он может получить его в пивной за углом, но не в моей гостиной». «Мне легче обойтись без обеда, чем без чая», — сказал мистер Венинг. «Хотя это не совсем правда. Мне нужно и то, и другое». Мистер Венинг был темноволосым молодым человеком лет 32, весьма развязным и уверенным в себе, хотя в данный момент он, очевидно, был слегка взволнован. Его друг мистер Перрот был адвокатом, и поскольку мистер Перрот отказывался куда-либо ездить без мистера Венинга, когда мистер Перрот отправился в Санта-Марину по делам одной компании, мистеру Венингу тоже пришлось ехать. Он тоже был адвокатом, но ненавидел эту профессию, которая держала его в заперти над книгами, и сразу после смерти своей давно овдовевшей матери, как он признался Сьюзен, решил всерьез заняться летным делом и стать компаньоном в крупной фирме, строившей аэропланы. Беседа перескакивала с предмета на предмет. Она коснулась, конечно, местных красот и достопримечательностей, улиц, людей и количества бездомных желтых собак. «Вам не кажется, что в этой стране ужасно жестоко обращаются с собаками?» — спросила миссис Пейли. «Я бы их всех перестрелял», — сказал мистер Венинг. «А как же милые щеночки?» — возразила Сьюзен. «Славные малыши», — сказал мистер Венинг. «Глядите, вам нечего есть». И он протянул Сьюзен большой кусок кекса на кончике дрожащего ножа. Ее рука, взявшая кекс, тоже дрожала. «У меня дома такой очаровательный песик», — сказала миссис Эллиот. «Мой попугай не выносит собак», — отозвалась миссис Пейли с таким видом, как будто выдала секрет. «Я давно подозреваю, что его или ее донимала какая-то собака, когда я была за границей». «Вы сегодня ушли недалеко, мисс Уоррингтон», — сказал мистер Венинг. «Было жарко», — ответила Сьюзен. Получилось, что они говорят только между собой, поскольку миссис Пейли была глуховата, а миссис Эллиот взялась рассказывать о жесткошерстном терьере ее дяди, белом лишь с одним черным пятнышком, который покончил с собой. «Хм, животные совершают самоубийство», — вздохнула она, как будто утверждая печальный факт. «Может быть, вечером исследуем город?» — предложил мистер Венинг. «Моя тетя...» — начала Сьюзен. — «Но вы заслужили отдых. Вы постоянно что-то делаете для других». «Но в этом состоит моя жизнь», — сказала она, шумно доливая кипяток в чайник. — «Это не жизнь», — возразил мистер Венинг. — «Вы же молоды. Пойдете?» — «Я бы хотела пойти», — шепнула Сьюзен. В этот момент миссис Эллиот, подняв взгляд, воскликнула. — «Хью!» — и добавила. — «Он кого-то ведет». «Он хочет чаю», — сказала миссис Пейли. «Сьюзен, сбегай за чашками. Там еще 2 молодых людей». «Мы жаждем чая», — сказал мистер Эллиот. «Ты знакома с мистером Эмброузом, Хильда? Мы встретились на холме». «Он притащил меня силком», — сказал Ридли. «Иначе я постыдился бы. Я весь пыльный и грязный и противный». Он указал на свои ботинки, белые от пыли.
Увядший цветок свисал из его петлицы, как измученное животное, усиливая впечатление долговязой нескладности и неаккуратности. Ридли был представлен окружающим. Мистер Хьюитт и мистер Хёрст принесли стулья, и чаепитие продолжилось. Сьюзен щедро переливала воду из чайника в чайник с неизменно жизнерадостным выражением лица и сноровкой, свидетельствовавшей о большом опыте. «У брата моей жены, — объяснял Ридли Хильде, которую так и не вспомнил, — здесь дом, он нам его предоставил. Сижу я на скале, ни о чем не думаю, и тут появляется Эллиот, как волшебник в сказочной пьесе».
«Мы попали, как кур в ощупь», — страдальчески сказал Хьюитт Сьюзен.
«Неправда, что бананы содержат воду, как и то, что они питательны». Хёрст уже пил чай. «Мы проклинаем вас», — ответил Ридли на любезные расспросы миссис Эллиот о его жене.
«Хелен говорит, что вы, туристы, съели все яйца.
И это все мозолит глаза», — он кивнул на гостиницу. «Отвратительная роскошь, я считаю. У нас в гостиной гуляют свиньи. Пища оставляет желать лучшего, учитывая цену», — серьезно сказала миссис Пейли. «Но куда же людям деться, если не в гостиницу?»
«Оставались бы дома», — посоветовал Ридли. «Я часто жалею, что не поступил так. Все должны жить дома. Но, конечно, никто не хочет».
Миссис Пейли почувствовала некоторое раздражение против Ридли, который взялся критиковать ее привычки через 5 минут после знакомства.
«Я убеждена, что за границу стоит ездить», — заявила она. «Если уже хорошо знаешь свою родную страну, что я вполне могу сказать о себе. Я не позволила бы путешествовать людям, которые еще не посетили Кент или Дорсетшир. Кент ради зарослей хмеля, а Дорсетшир ради старинных каменных домиков. Здесь с ними ничто не сравнится».
«Да, мне всегда казалось, что одни люди любят равнины, а другие — холмистую местность».
«Непонятно к чему», — сказала миссис Эллиот. Хёрст, который до этого момента, не отрываясь, ел и пил, закурил сигарету и произнес: «Но теперь уже всем ясно, что природа — это ошибка. Она либо уродлива, чудовищно неудобна, либо наводит ужас. Не знаю, что меня пугает больше, корова или дерево. Однажды ночью я встретил корову в поле. Эта тварь посмотрела на меня.
Уверяю вас, я посидел».
«Возмутительно, что животным позволяют разгуливать на свободе».
«А что корова подумала о нем?» — шепнул Венинг Сьюзен, которая тут же решила про себя, что мистер Хёрст — неприятный молодой человек. И хотя у него такой умный вид, Артур, вероятно, умнее. В том, что действительно важно.
«Это не Уайльд установил, что природа не учитывает тазовых костей?» — осведомился Хьюлинг Эллиот. Он уже узнал, какие стипендии и отличия получал Хёрст, и составил очень высокое мнение о его способностях. Но Хёрст лишь крепко поджал губы и не ответил. Ридли рассудил, что теперь ему можно удалиться. Вежливость требовала, чтобы он поблагодарил миссис Эллиот за чай, к чему он добавил, помахав рукой: «Вы должны навестить нас». Прощание относилось и к Хёрсту с Хьюитом, поэтому Хьюит отозвался: «С огромным удовольствием». Компания разошлась, и Сьюзен, которая никогда в жизни не чувствовала себя такой счастливой, уже было собралась на прогулку по городу вместе с Артуром, когда ее опять позвала миссис Пейли. Она не могла понять из книжки, как раскладывается пасьянс «Двойной демон», и предложила сесть вместе и разобраться, чтобы таким образом приятно провести время до ужина.